Глава 5. Убежище Земля. Эзерлей материализовалась секунд через 5 после того, как вместо ноптерского подземного штаба меня окружили стены убежища. Честно говоря, я не сразу понял, что это Эзерлей. Марева рассеялась, и я увидел, что посреди комнаты стоит обнаженная девушка, совсем молодая, лет 16-17. Сказать, что она была прекрасна, значит ничего не сказать. Она была великолепна. Если подходить к женской красоте с позиции желтых журналов, она некрасива, потому что в ней нет той болезненной худосочности, что уже полвека считается идеалом красоты. Эзерлей больше походила на древнегреческие статуи. Небольшая, но хорошо очерченная грудь, широкие бедра, тонкая талия, черты лица довольно крупные, но соразмерные. На мой взгляд, она была великолепна. Некоторое время Эзерлей удивленно пялилась на меня, а потом оглядела себя, и ее лицо стало окончательно потерянным. «Что это?» — спросила она, показывая пальцем на собственную грудь. Казалось, она боится дотронуться пальцем до соска, это было даже комично. «Молочная железа», — пояснил я. «Когда у женщины рождается ребенок, эта железа выделяет молоко». Эзерлей на секунду задумалась, еще раз себя критически осмотрела, а затем растерянно спросила. «Что это за тело?» «Понятия не имею», — ответил я. «Я еще не освоился в убежище как следует».
«Что за убежище?»
«Специальное место в сети. По-моему, это не планета. Мы сейчас в каком-то служебном пространстве сети».
«А если открыть дверь?» —
начала Эзерлей, но увидела, что двери в комнате нет, и замолчала. «Отсюда можно выйти только через сеть», — сказал я. «Терминал сети тут есть. По остальным параметрам место хреновое. Тут нельзя ни есть, ни пить. Даже нужду нельзя справить. Это только временное убежище, оно не предназначено для постоянного жительства». Эзерлей присела на край кровати и задумчиво почесала голову. Как ни странно, этот жест получился не вульгарным, а грациозным.
«Подожди», — сказала она, — «если я ошибаюсь, ты меня поправишь. Это место не находится ни на какой планете, оно вне всех известных пространств. Прийти сюда можешь только ты».
«Ты тоже сюда пришла», — перебил ее я.
«Меня позвал ты», — сказала Эзерлей. «Не перебивай, мне и так трудно сосредоточиться. Самостоятельно попасть сюда можешь только ты, а все остальные могут появиться в этой комнате только по твоему приглашению. Это же идеальное убежище».
«Да, конечно», — согласился я. «Оно не зря называется убежищем».
«Доступ сюда тебе открыл Вудсток, правильно?»
«Правильно», — Эзерлей вздохнула.
«Хорошая вещь этот твой Вудсток», — сказала она. «Ну да ладно».
Она снова посмотрела на себя.
«Значит, вот так и выглядят женщины твоей расы?»
«Нет», — сказал я, — «обычно они выглядят намного хуже. Ты настоящая красавица». Эзерлей лукаво улыбнулась, точь-в-точь, как обычная земная девушка, и сказала.
«Спасибо за комплимент».
«Это не комплимент», — запротестовал я, — «ты действительно потрясающе красива. Сеть дала тебе такое тело». Эзерлей нахмурилась.
«А откуда взялось это тело?» — спросила она. «Кому оно раньше принадлежало?»
«Никому. Ты все еще не понимаешь самого главного. Все, что вокруг нас, на самом деле не существует. Это просто иллюзия. Наши тела тоже иллюзия».
«Твое тело выглядит как настоящее?»
«Да, иллюзия очень качественная, неотличимая от реальности».
«Я не о том. Твое настоящее тело выглядит так же?»
«Да».
«Оно ничего, симпатичное. Только хоботка не хватает».
«Зато у нас губы очень мягкие», — заметил я. «По-моему, это даже лучше».
«Давай попробуем», —
предложила Эзерлей. Я смутился. Я понимаю, что это глупо. Какая, в конце концов, разница, как именно выглядит Эзерлей? Но когда она в человеческом женском теле, пусть даже и виртуальном, поневоле начинаешь оценивать ее из привычных человеческих позиций. А по человеческим меркам никак нельзя назвать нормальной ситуацию, когда в твоей комнате материализуется голая девушка, достаточно юная, чтобы задуматься об ответственности за ротление малолетних. И когда она, ничуть не смущаясь, предлагает заняться любовью.
«Я тебя смутила?» — спросила Эзерлей. «У вас так не принято?»
«Ничего», — отмахнулся я. «Это мои проблемы. Ты права, давай попробуем». И мы попробовали. Нельзя сказать, что в человеческом теле удовольствие от секса с Эзерлей больше, чем в теле Млокса. Эти вещи просто несравнимы. Суть происходящего одна и та же, но в одном случае ты знаешь, с чем это сравнивать, а в другом не имеешь ни малейшего понятия. Когда ты в чужом теле, все ощущения становятся настолько чуждыми, что секс перестает быть просто сексом и превращается во что-то совершенно иное, тоже приятное, но иное. Могу точно сказать, что за всю человеческую часть моей жизни мне еще никогда не было так хорошо, как сегодня. Если отвлечься от эмоций и поразмышлять логически, это легко объяснить. Во-первых, сыграла свою роль радость от возвращения в человеческое тело. Новизна ощущений, которые раньше были привычными, а теперь стали забываться под давлением чуждых рефлексов. Во-вторых, то, что наша с Изерлей долгая и безумная одиссея подошла к концу, мы в безопасности, и ничего не мешает нам дарить друг другу наслаждение, забыв все остальное. Как там пел? Где в слиянии тел сливаются души, слышится песня, но мы пропускаем ее мимо ушей. Как раз про нас. Когда в слиянии тел сливаются души, все остальное перестает существовать. В-третьих, эмпатия, которую подарил мне Вудсток. Умение чувствовать эмоции партнера как свои, подарок, который невозможно переоценить. Никогда не думал, что эта возможность пригодится не только в бою, но и в любви. Может, та полнота чувств, которая так потрясла меня на Оле, просто следствие эмпатии, а гиперсексуальность Млокс тут ни при чем? В-четвертых, очень приятно быть рядом с любимой девушкой, когда ты нормальный мужчина, а не лесбиянка Млокса и не нопсер-импотент. Да и тело, которое убежище подобрал для Изерлей, выше всяких похвал. Кстати, об этом теле. Раньше я полагал, что посетитель убежища получает виртуальную имитацию своего родного тела, но выходит, это не всегда так. «Изерлей», — обратился я к любимой, которая к этому времени уютно свернулась калачиком, положила голову мне на плечо и, похоже, собралась уснуть. «Ты спишь?» «Пока нет». Изерлей сонно пошевелилась и зевнула. «А что?» «Когда ты перемещалась сюда, какое тело ты хотела получить?» Изерлей удивленно хмыкнула. «Вот об этом я думала в последнюю очередь», — заявила она. «Я была так потрясена, когда ты пробился в изолированную зону. Не думала, что это возможно. А почему ты вначале велел возвращаться?» «Не учел, что на Оле нет терминалов. Я так давно брожу по сети, что уже забыл, что из базового тела в сеть без терминала не выйти». «Я так и подумала», — сказала Изерлей. «Хорошо, что вовремя сообразила. А почему те координаты, что ты продиктовал, не подействовали?» «Точно не знаю. Думаю, в убежище можно войти только по приглашению того, кто там скрывается. А если убежище пусто, тогда войти вообще нельзя, если это не твое личное убежище». «Логично», — согласился Изерлей. «То есть ты сначала вернулся в убежище, и только потом я смогла сюда перейти, правильно?» «Правильно. А как я смогла выйти из изолированной зоны?» «Это не ты смогла выйти, эта зона перестала быть изолированной. Я переместился в тело того нопстера, который всеми командовал, и велел отключить глушилки, которые изолировали зону». «Как просто!» — восхитился Зерлей. «А нопстеры ничего не поняли?» «Поняли, но было поздно. Это очень страшно было. Я имею в виду возвращаться в убежище. Если бы ты не успела уйти, второго шанса у нас не было. На одни грабли два раза не наступают». «Что такое грабли?» «Такой сельскохозяйственный инструмент. Длинная палка, у нее на конце такая штука вроде гребенки. Если на эту штуку наступить, когда грабли лежат на земле, палка поднимается и бьет тебя по лбу». «А что, в памяти тела этого слова нет?»
«У этого тела нет памяти», — сказал Изерлей.
«Как это?» — не понял я. «А как же ты со мной разговариваешь?»
«Ты говоришь на траккок. Раньше все было понятно, а сейчас ты употребил непонятное слово, вот я и попросил объяснить».
«А по-моему, — сказал я, — мы разговариваем по-русски. Интересно».
«Куда уж интереснее», — согласился Изерлей. «Ты уже решил, что мы будем делать?»
«Честно говоря, даже не думал», — сказал я. «Как тебя увидел, так все мысли сразу отшибло».
«Настолько хорошее тело?» — подмигнула Изерлей.
— Великолепная. Девушка вдруг погрустнела.
— «Жалко, что здесь нельзя долго жить», — сказала она. — «Когда мы уйдем на нормальную планету, у меня не будет такого красивого тела».
— «Я буду любить тебя в любом теле», — успокоил ее я. — «А еще я буду помнить, какой красивой ты можешь быть». — «Ты не понимаешь самого главного. Настоящая красота всегда внутри. Тело — просто обертка для души. Красота тела важна, когда ты встречаешься с девушкой в первый раз. Но когда ты ее уже любишь, это не имеет большого значения. Любит не тело, а душу. В конце концов, мы всегда сможем вернуться сюда».
«Сомневаюсь», — сказал Изерлей. «Когда ты вернешься в базовое тело, не факт, что сеть позволит тебе снова прийти сюда без веских причин. Помнишь, ты рассказывал, что в убежище ты смог попасть только тогда, когда тебя чуть не убили?»
«Ну и ладно», — отмахнулся я. «Будет повод напоследок порезвиться как следует. Кстати, мне пора Гию позвонить, узнать, что на родной земле творится».
«Узнай», — сказал Изерлей, — «а я пока посплю».
Она поцеловала меня и отвернулась к стенке. «Человеческие губы — это нечто», — пробормотала она, засыпая. «Абонент временно недоступен», — сообщила сеть. «Чтобы оставить голосовое сообщение, подумайте один. Чтобы связаться с дежурным оператором, подумайте два. Чтобы вернуться в главное меню, подумайте 3. 2, подумал я, и на всякий случай нажал двойку на телефоне. В трубке заиграла 5-я симфония Бетховена. Что за ерунда, какой еще дежурный оператор? На мгновение мне показалось, что я случайно подключился не к сети, а к какой-то офисной АТС на родной земле. А потом дежурный оператор снял трубку. «Да», — сказал он, — «вас слушают». «Добрый день», — поздоровался я. «Я бы хотел поговорить с Гиви Георгадзе». Я не успел договорить, потому что собеседник перебил меня и начал диктовать сетевые координаты Гиви. «Да, я знаю», — сказал я, дослушав до конца длинную последовательность цифр. «Но сеть говорит, что абонент недоступен». «Тогда звоните позже», — раздраженно произнес оператор. «Всего доброго». «Подождите», — завопил я. «Что у вас тут вообще происходит? Что это за АТС? Кто вы такой?» Собеседник надолго замолчал. В трубке было слышно, как он с кем-то разговаривает. Интересно, как сеть добивается такого эффекта? Она ведь не звуки передает, а мысли. Может, эти приглашенные звуки — отзвуки побочных мыслей собеседника? «Вы Андрей Сигов?» — вдруг спросил оператор. «Да, а что?» «Не отключайтесь. Гиви сейчас вызовут». «Хорошо, подожду. А что у вас все-таки там происходит? Я уже больше месяца на Земле не был». «Планетарный узел строится», — с удовольствием объяснил оператор. «Скучно ему на дежурстве, видимо. Хочется поболтать с кем-нибудь». «Портала пока нет», — продолжал он, — «и долго еще не будет. Но узел уже 5-й день в опытной эксплуатации. Ты не представляешь, сколько инопланетных шпионов мы выловили». «Много?» «Штук 50, и это только по России. За рубеж мы пока не лезем. Команды еще не было». «Говорят, эту сеть ты нашел?» «Правильно говорят», — подтвердил я. «А эти 60 шпионов именно шпионы или хулиганы сетевые?» «Хрен их различишь», — сказал оператор. «Кто шпион, а кто хулиган, а кто ученый-исследователь? На всякий случай с Земли всех гоним. И все равно сил не хватает. На Вудсток людей уже целыми отделами загоняют. Скоро все ФСБ там побывает». «Круто», — только и смог сказать я. «А на Земле как? Новые технологии в обиходе уже появились? Народу про сеть сказали?» «Ничего народу не сообщили. Информация доступна только нашим, да еще некоторым ученым, самым доверенным. Они носятся как ошпаренные, уже дофига полезных вещей наизобретали. Детектор лжи нормальный наконец сделали. Коробочка такая, их под сотовые телефоны маскируют. Держишь ее в руке, направляешь антенну собеседника, а на экранчике видно, врет он или нет. И ошибок почти не бывает. Говорят, на континууме целый конвейер переоборудовали под эти штуки». «Где переоборудовали?» — не понял я. «На континууме, в Химках». «А, да, ты же не знаешь. Где ты все это время пропадал, кстати?» «Разве Гиви не говорил?» «Гиви не может тебя найти уже черти сколько времени. Сеть говорит, что тебя нет. Мы думали, ты погиб, как Павел Крутых». «Не понимаю, в чем тут дело», — сказал я. «Наверное, убежище чудит. Я еще не разобрался как следует, как оно работает». «А что, сеть прям так и говорила, что меня нет?» «Ага. Абонент, говорит, недоступен или вне зоны действия. Этот галактический разум, сволочь, под наше понятие стал подстраиваться. Последнюю неделю только так и отвечает. А еще взял моду пищать в мозгу, как мобила. Удобно, но как-то глупо себя чувствуешь, будто не в космическую сеть лежишь, а друзьям по мобиле звонишь». «А особой разницы и нет», — заметил я. «Как сказать», — хмыкнул мой собеседник. «Вопрос философский. А ты в курсе насчет своего статуса?» «Нет, а что стряслось?» «Ты уже 10 дней как на государственной службе, агент особой важности». Оператор произнес эти слова так, как будто я должен был прослезиться. Упасть на одно колено, поцеловать несуществующие знамя и поклясться верности Родине до конца дней. «Интересно, почему я не чувствую ничего подобного? И какое у меня звание?» — осведомился я. «Воинское? Никакого. Ты же агент, а не сотрудник. А какая разница?» Голос на другом конце провода удивленно хрюкнул, как будто я сморозил несусветную глупость. «А, разберешься по ходу дела», — сказал он после долгой паузы. «Что-то Гиви долго не появляется. Распустились уже, дальше некуда». «А у тебя какое звание?» — неожиданно для себя самого спросил я. Этот тип вдруг показался мне излишне осведомленным для простого оператора. «Подполковник», — отозвался мой собеседник. «А что?» «А, понял. Ты думал, раз простой оператор, значит, оболтус какой-нибудь, ни на что больше не годный». «Не получается так, к сожалению. Оболтусы, как в сеть войдут, тут же разбегаются по иным мирам. Идиоты, блин. К нам уже 6 жалоб пришло. Неправомерный доступ к информации, осквернение религиозных святынь, 2 изнасилования, незаконное томирование, черт его знает, что это такое. Чужие, они так думают, раз на планете узел есть, значит, есть и нормальное правительство, которое за порядком следит, в соответствии с межпланетным правом.
А у нас такой бардак, как бы чужие войну не начали».
«Это как?» — удивился я. «Через сеть, что ли?»
«Запросто. Правильная война через сеть невозможна, а терроризм и диверсии на ура идут. Наши ребята на Вудстоке и проштудировали учебник по этому делу, там все по пунктам расписано. В начале сбор информации, поиск слабых мест в планетарной инфраструктуре, выбор оружия, которое можно быстро изготовить из подручных материалов. Выпивает снотворного или просто водки, чтобы хозяин тела вовремя тревогу не поднял. А потом на Чернобыльской АЭС появляется диверсант с молекулярным деструктором, устанавливает эту штуку у стены, за которой горячая зона, и сваливает обратно в сеть».
«А что, в Чернобыле диверсия была?»
«Не знаю», — сказал подполковник. «Вроде бы нет, тогда еще Земля не была в сети. В сети есть справочник по планетам, там написано, что Землю к сети подключили в 1989 году. Но сейчас чужие запросто могут еще один Чернобыль устроить или вообще вселяться в Путина или в Буша, да и нажмут красную кнопку».
«Разве Путин не прикрыт глушилками?»
«Прикроешь его», — вздохнул подполковник. «Как про сеть узнал, так и не вылезает из нее. Велел разузнать, как его клонировать, чтобы один экземпляр президента президентские дела делал, а другой по сети шарился, чтобы они время от времени информацией обменивались».
«А что, так можно?»
«Кто его знает, что теперь можно, а что нельзя. Я один отчет читал, там на полном серьезе написано, что во Вселенной можно все, надо только знать, где что искать. И еще побочные эффекты могут быть. Там пример приводился с философским камнем. Знаешь про такой?»
«Что-то слыхал».
«В средние века его алхимики открыть пытались. Философский камень — это такая фигня, которая свинец в золото превращает».
«Да, вспомнил».
«Вот. А сейчас свинец можно превращать в золото в ядерном реакторе. Только золото получится дороже, чем природное, и будет радиоактивно. Но формально получается, что философский камень возможен. Говорят, все остальное тоже. Бессмертие, вечный двигатель, лекарства от рака и от СПИДа, искусственный интеллект, полеты со сверхсветовой скоростью».
«Ну, полет со сверхсветовой скоростью вряд ли кому потребуется», — заметил я. «Сеть гораздо удобнее».
«Не скажи», — возразил подполковник. «Необитаемую планету через сеть не заселить. А если корабль построить, посадить на него всех негров-таджиков, да и пусть все летят во Вселенную, ищут новую родину». Последний поворот в речи подполковник стал для меня неожиданностью. Вроде бы приличный человек, образованный, эрудированный, обаятельный, и вдруг такой пещерный шовинизм.
«Ты не скинхед часом?» — поинтересовался я.
«Старый я для скинхеда», — проворчал полковник. «И не верю я в силовые методы. Демографическую политику мордобоем не исправить. Но проблема от этого меньше не становится. В Москве русских скоро меньше будет, чем хачей да вьетнамцев. Что тогда от России останется? Одно название. И с чужими то же самое. Чтобы чужие нас уважали, надо, чтобы нас было много. Наука тоже нужна, но это не проблема. На Вудстоке знаний столько, что еще на два поколения хватит. Кстати, ты в курсе, что Вудсток со всех сторон экранами закрыт?»
«Что закрыт, в курсе, а что со всех сторон, не знал».
«На Вудсток можно попасть только с Земли. С других планет он недоступен. Хочешь туда переместиться, а сеть говорит, нет такой планеты. Ученые думают, кто-то шибко умный закрыл Вудсток со всех сторон, чтобы другие знания не набрались. А Земля тогда не была в сети, ее в расчет не приняли. Еще Земля в астральном пространстве очень необычно расположена, в какой-то точке перелома. Что ли, короче, повезло нам так, что дальше некуда. Если за ближайший год чужие нас не порвут, станем самой продвинутой расой во Вселенной».
«Не станем», — возразил я. «Ты еще продвинутых рас не видел».
«А ты видел?» — заинтересовался подполковник. «Мотался по разным планетам. Вначале хотел приятное время провести, а потом в такую передрягу попал, еле выбрался. Мне, наверное, отчет писать придется».
«Придется», — подтвердил подполковник. «Кроме Сиона, про Вудсток нигде больше не рассказывал?»
«Нигде».
«Врешь», — заявил подполковник. «У меня тут детектор лжи работает. Не подумай ничего плохого, я теперь так в обязательном порядке делаю».
«То ли врешь, то ли что-то не договариваешь. Еще в одном месте я назвал координаты Вудстока с четырьмя ошибками», — признался я. «Там мне стали конкретно руки выворачивать, угрожали бабу убить».
«Какую еще бабу?»
«Чужую с планеты Ол. Раса называется Млокса. Бабу зовут Изерлей».
«Ну ты даешь», — восхитился подполковник. «Уже и бабу подцепил. А там как?» Он на секунду замялся. «Ну, с этим делом».
«Где как? На Оле неплохо. На Блубейке все фригидные, включая мужиков. Они только детей делают, а удовольствия не получают. Везде по-разному».
«Ну так что там с Гиви, не нашли еще?»
«Сам не знаю», — сказал подполковник. В его голосе звучала тревога. «Уже 15 минут ищут и найти не могут. В сети его нет, на работе нет, дома тоже нет. Сотовый не отвечает. Если через час не объявится, будем тревогу поднимать. Не нравится мне это.
Комитет защиты порядка тут не замешан? Спросил я. Не хочу накаркать, но... Этих комитетов в галактике как собак нерезанных. На каждой планете по десятку. Взять, к примеру, наших казаков или скинхедов. Чем не защитники порядка? Собрались мужики, выпили, да и начали наводить порядок. Эти защитники инопланетные ничем серьезным не занимаются. Только хулиганье гоняют. Правда, их иногда серьезные службы как прикрытие используют.
А в моем случае...
Не знаю, сказал подполковник. Гиви пытался в этом разобраться, но пока ничего не выяснил.
Проблемы. Неожиданно проснулся голос Вудстока в моей голове. На другом конце линии обнаружены признаки удаленного управления.
Что?
Планетарный узел Земли находится под внешним управлением.
Хакнули, что ли?
Типа того.
И давно?
По косвенным признакам, часов 6 назад.
Кто?
Недостаточно данных. Мне нужен полный доступ к ресурсам узла.
Ты что затих? Спросил подполковник.
У нас проблемы, сказал я. Точнее, у вас проблемы. Мне нужен полный доступ к ресурсам узла.
Чего?
По голосу подполковника было ясно, что он думает, что ему послышалось.
Полный доступ к вашему узлу, повторил я. Есть информация, короче, быстрее давай.
В последний момент я решил не говорить, что это за информация. Если планетарный узел Земли действительно хакнули, инопланетные хакеры сейчас слышат каждое мое слово. Подполковник отреагировал довольно эмоционально.
«С каких это... Ты что, с дуба упал?»
«Странно, что он воздержался от матерного выражения. Перемещение в тело того, с кем я говорю», — скомандовал я. Я находился в одной из многочисленных комнат секретного подземного города на юго-западе Москвы. Впрочем, какой-нибудь секретный, если нынче о нем каждая собака знает. Я сидел за столом, на котором стоял компьютер, вполне приличный четвертый пень. Передняя панель компьютера была раскурочена, из недр системного блока выходил тонкий черный провод, который тянулся к картонной коробке неясного предназначения, стоящей рядом. Внутри коробки что-то тихо гудело, а сама она источала слабое зловоние. Из другого конца коробки торчали еще три провода, один из которых уходил в электрическую розетку европейского образца, второй тянулся вдоль стены куда-то далеко. Похоже, это был обычный кабель локальной сети. А третий был подключен к чему-то спрятанному в большой сейф, стоящий на полу рядом со столом. В боковой стенке сейфа было просверлено небольшое отверстие, туда провод и уходил. Судя по отверстию, стенки сейфа были очень толстыми, миллиметров 5. Внутри сейфа тоже что-то шумело, но никаких запахов возле него не ощущалось. И коробка, и сейф были обмотаны шпагатом, на котором через каждые 15 сантиметров красовались сургучные гербовые печати. Так вот он какой, планетарный узел. На экране компьютера красовалось окно Internet Explorer, в котором отображалось мое досье. Текст был набран в торопях с многочисленными грамматическими ошибками. В нижней части размещалась строка запроса и кнопка «Искать», а также еще две кнопки с названиями «Кнопка 1» и «Кнопка 2». Базу данных, очевидно, клепали на скорую руку. И я огляделся по сторонам, поразился тому, насколько похожи секретные командные пункты на Земле и на Блубейке. Только на Блубейке компьютеров было больше, и сидели за ними не люди, а нобстеры. И еще там не было такого ощущения неустроенности, не валялись повсюду мотки проводов и прочий технический мусор. А на компьютерных столах не было немытых чашек с заплесневевшими пакетиками чая. «О», — сказал компьютер голосом земной Аськи.
На экране появилось окошко, сообщившее, что узел зафиксировал перемещение на Землю чужого. Предлагалось нажать кнопку «ОК» и начать локализацию точки проникновения. Я не стал нажимать эту кнопку, я и так знаю, что это за чужой.
«Вудсток, что здесь происходит?»
«Гипотеза подтверждена. Узел удаленно контролируется. Рекомендую экстренное завершение всех функций узла. Давай. Это должен сделать ты. Покопайся в памяти тела». Новое тело подсказало мне, что подполковник, которого звали, кстати, Василий Борисович Зильберман, то ли не знал, как выключить узел, то ли функции выключения здесь вообще не предусмотрены.
«Ничего не получается. Что делать?»
«Что делать, что делать?» — проворчал Вудсток. «Жди, буду разбираться». В комнату вошел невысокий черноволосый и румяный молодой человек в черных джинсах и засаленном полосатом свитере. Память тела подсказала, что зовут его Саньком. Фамилия у него Рупрехт. Прямо не ФСБ, а жидовник какой-то. По званию он капитан, по должности старший сотрудник, а по личным качествам безобидный придурок. Санек подошел ко мне, посмотрел на экран моего компьютера и произнес неприятным высоким голосом.
«Чужой в Москве видели, Василий Борисович?»
«Видел», — подтвердил я.
«А что, локализацию не запустили, не работает?» Я немного поколебался и ответил. «Это не чужой, это я». «В смысле?» «В смысле я, Андрей Сигов. У нас большие проблемы. Ты сейчас подключен к сети напрямую?» «Нет, а что?» «Хорошо. Если коротко, вас хакнули. Узел контролируют чужие». «Какие чужие? Василий Борисович, с вами все в порядке?» «Санек, соберись», — рявкнул я. «Про Трояна никогда не слышал? Отвали и не мешай работать». «А что вы делаете?» — подозрительно спросил Санек. «И при чем тут Сигов?» Вот ведь тормоз так и не понял, что я сказал. Хотя нет, я пригляделся к его ауре и увидел, что все он понял, просто не хочет признаваться в этом даже самому себе. «Вудсток, ты разобрался?» «Почти. Можно начинать. Сейчас я возьму управление на себя». Мои руки начали жить отдельно от мозга, своей собственной жизнью. Мышь ткнулась в кнопку «Пуск», на мгновение задержалась на надписи программы, неуверенно подергалась, а затем ткнула в одну из многочисленных иконок. На экране открылось окно какой-то текстовой консоли. Пальцы задолбили по клавиатуре, набивая со страшной скоростью бессмысленные сочетания цифр и латинских букв. «Что ты делаешь?» «Решаю проблему, не отвлекай меня». «Так быстро разобрался, как работает компьютер?» «Не отвлекай меня». Санек некоторое время стоял за спиной и наблюдал за моими манипуляциями, разинув рот. Строго говоря, я не видел его рта, Вудсток не позволял мне повернуть голову, ему нужно было видеть экран. Но я чувствовал растущее смятение в ауре Санька. Минуты через две ошарашенный Санек тихо вышел. «Скоро он вернется с подмогой, и мне придется долго объяснять, как я сюда попал и что тут делаю». «Вудсток, тебе еще долго?» «Первая стадия почти закончена». Мои руки нажали Enter и замерли. Пальцы затекли и немного побаливали. «Узел отключен от сети», — сообщил Вудсток. «Теперь надо убрать троянские модули и залатать дыры. Это дело долгое, но неспешное. Твои коллеги справятся и без нас. Сейчас я кое-что напишу, и можно будет отваливать». Мои руки открыли ноутпад и начали быстро набивать текст. Я смотрел на него отупевшими глазами и почти ничего не понимал. Текст изобиловал неземными техническими терминами. Но главное было ясно. Вудсток моими руками объяснял администраторам узла, что именно они прощелкали и как это можно исправить. Краем уха я услышал шаги за спиной. Я хотел повернуться, но Вудсток не позволил. «Вась, что происходит?» — раздался за спиной незнакомый голос. Память тела идентифицировала его владельца как Николая Алексеевича Габова, полковника ФСБ и непосредственного начальника Василия Борисовича. «Дай мне повернуть голову», — мысленно завопил я. Вудсток смеялся и вернул мне контроль над собственным телом. «Я не Вася», — сказал я, повернувшись к вошедшим. Теперь в комнате кроме меня было 5 человек. Вместе с Габовым пришел Санек и с ними еще 3 незнакомых. Василий Амбалов с неотягощенным интеллектом лицами. Нетрудно было догадаться, зачем они здесь. «Узел взломан», — продолжал я. «Вот в этом месте». Я кивнул в сторону экрана, все написано. «Суть дела в следующем. Ваши умельцы строили узел не с нуля, а взяли в сети готовый образец, широко распространенный и хорошо изученный взломщиками. Только что я остановил работу узла. До этого все, что тут делалось, контролировали чужие». «Какие чужие?» — спросил Габов. Я ожидал, что он будет долго врубаться в суть происходящего, задавать много ненужных вопросов, но он уловил суть монументально. Настоящий профессионал. «Пока не знаю», — сказал я. «Если покопаться в недрах узла, можно будет определить, наверное. Я в этих делах не специалист». «Тогда как ты определил, что узел взломан?» «Долго объяснять. Я хотел рассказать все Гиви, где он, кстати». «Покончил с собой», — сказал Габов. «Смертельная доза снотворного. 3 часа назад на территории Москвы было зафиксировано проникновение. Посетитель провел на земле 15 минут и вернулся обратно. Аналитики считают, это был убийца». Когда Габов произносил эти слова, его лицо было спокойно. Но по его ауре я видел, что это затишье перед бурей. И еще я понял, что он видит, что я это вижу. Должно быть, тоже изучал на Вудстоке что-то психологическое. «Планета известна?» — просил я. «С которой он прибыл?» — уточнил Габов. «Да. Если верить справочнику, планета совершенно чуждая. Тяготение 3 земных, в атмосфере 10% хлора, океан из соляной кислоты. Энциклопедия говорит, что образ жизни аборигенов находится за пределами нашей системы понятий. Аналитики однозначно утверждают, что это был промежуточный пункт путешествия, точка отправления где-то в другом месте». «Идентификатор путешественника зафиксировали?» «Зафиксировать-то зафиксировали, но сеть говорит, что такого абонента не существует». «Ребят покопались в поисковой системе, говорят, что идентификатор поддельный.
Оказывается, планетарный узел в точке назначения можно обмануть, и об этом знают все во Вселенной, кроме нас. Твою мать. «Не ругайтесь», — сказал я. «Сколько дней работает ваш узел? 6?» «5 полных», — уточнил Габов. «Тем более, за 5 дней можно построить сложную систему с нуля, но нормально отладить невозможно». «Невозможно, но необходимо», — заявил Габов. «Что нам еще остается? Не оставлять же Землю на растерзание инопланетным шпионам?» «Ты так и не ответил, кстати, как узнал, что узел взломан». «Долго рассказывать. Да я и сам еще не во всем разобрался. Давайте я лучше отчет по сети перешлю. Хотя нет, сеть наверняка чужие слушают. Здесь свободный компьютер найдется?» «Найдем», — пообещал Габов. «И еще, для чужих я сейчас очень лакомый кусок. Не хочу показаться трусом, но на ближайшие пару часов я бы не отказался от охраны». «Не вопрос», — заветил меня Габов. Повернулся к амбалам и спросил. «Задача на ближайшие 2 часа ясна?» «Так точно», — выпалил один из амбалов. «Выполняйте», — сказал Габов. «Санек, найди Андрею компьютер и побыстрее. Как только текст будет готов, сразу мне. Можно даже с опечатками». Он неожиданно хихикнул и вышел из комнаты. По ауре Габова было заметно, что его хихиканье было ближе всего к истерике. Написание отчета заняло не 2 часа, а почти 3. Да и в 3 я уложился только потому, что даже не пытался дать подробное описание планет, на которых побывал. Лишь голые факты. Был там, узнал то, сделал это. Главный вопрос остался в отчете неотраженным. Я до сих пор не знаю, что за странную сущность Вудсток подселил мне в мозг. Каковы ее возможности и, самое главное, каково ее назначение. Вряд ли можно серьезно воспринимать слова Вудстока, что он это сделал только ради моей безопасности. Какое ему дело до безопасности думающей козявки вроде меня? Вудсток явно преследовал другую цель, но какую? Раньше я думал, что он только предупреждает меня об опасности, но события последних дней наводят на мысль, это не все так просто. Я понял это, когда писал отчет. Оказывается, от написания отчетов есть неожиданная польза. Анализируя свои приключения, задумываешься о причинах событий и понимаешь, что в том, что произошло, осталось больше непонятного, чем очевидного. Итак, Вудсток предупреждает меня о серьезных опасностях, но этим не ограничивается. Он помогает не только мне лично, но еще всему человечеству. Как можно иначе расценить то, что он предупредил меня о захвате чужими планетарного узла Земли? А если вспомнить кое-что из того, что Вудсток написал моими руками на консоль дежурного оператора, становится ясно, что Вудсток не мог сразу обнаружить, что узел Земли попал под чужой контроль. Чтобы обнаружить это, надо вначале провести с узлом кое-какие специальные манипуляции, без чего ничего не заметишь. Вудсток не просто оценивает ситуацию и оказывает помощь, когда признает ситуацию критической. Он активно ищет потенциальные опасности и своевременно реагирует на них. При этом, похоже, в число опасностей, на которые он реагирует, входят не только те, что угрожают лично мне, но и те, что нависают над всем человечеством. Хорошо было бы еще и Изерлей включить в круг защиты. Подумав об этом, я попытался поговорить с Вустоком на эту тему, но он проигнорировал мой мысленный вопрос. Он шел на контакт только в критических ситуациях. Непонятно, почему Вусток мне помогает. Только из того, что я чуть не погиб по его вине? Или потому, что я сумел его разжалобить, явившись во второй раз? Или у него есть какие-то планы на человечество в целом и на меня в частности? Непонятно. Я закончил отчет, перечитал и понял, что вопросов в тексте больше, чем ответов. Даже если на время забыть о Вудстоке, непонятного остается более чем достаточно. Кто все время пытается меня убить? Кто убил Гиви? Это одни и те же личности или против нас играют сразу несколько противников? Чего они хотят? Получить доступ к тайнам Вудстока или, наоборот, окончательно изолировать разумную планету от остальной Вселенной? Или Вудсток им до фени, а их волнует Земля? Тогда какие у них здесь интересы? Я позвал Санька, проследил, чтобы он скопировал отчет на флешку и приказал сети вернуть меня в убежище. В свете последних событий Земля представляется мне довольно опасным местом. Когда я вернулся в убежище, Изерлей уже проснулась. Она сидела на кровати, поджав колени к подбородку и, казалось, медитировала. Ее поза напомнила мне тот момент, когда после возвращения из Шатфепки она сидела на полу в гостиной нашей квартиры на Блубейке. Но сейчас она не борется с подступающей истерикой, а просто блуждает в недрах поисковой системы сети. Увидев меня, она отключилась от сети, повернулась ко мне, и ее лицо расплылось в улыбке, ослепительной, потому что искренней. Я вернулся, и этого достаточно, чтобы сделать ее счастливой. Это похоже на то, как собака радуется возвращению хозяина. Но это совсем другое, потому что я не хозяин, а она не собака.
Мы равноправные разумные личности, и это прекрасно. Краем сознания я отметил, что мои мысли в отношении Зерли в последнее время становятся все более и более бредовыми. Наверное, это и есть любовь. «Как дела?» — спросила Изерлей. «Что случилось? Я проснулся, тебя нет». «Уже все нормально», — сказал я. «Пока мы с тобой бродили по мирам, на Земле построили планетарный узел. Но его атаковали какие-то гады и установили над ним контроль».
«Это как?» — не поняла Изерлей.
«Если честно, я и сам не разобрался во всех технических подробностях. Чужие как-то добились того, чтобы им становилось известно все, что проходит через земной узел. И еще получили возможность управлять всеми действиями. Пришлось перемещаться на Землю и исправлять ситуацию».
«Ты так быстро разобрался, как работают планетарные узлы?» — восхитился Зерлей.
«Нет», — сказал я, — «я не разобрался, тут все сложнее. Я тебе рассказывал про Вудсток?»
«Рассказывал. Это такой мир, где можно научиться всему. Ты научился драться, а еще Вудсток вложил тебе в душу какую-то вещь, про которую ты хотел рассказать, но так и не сделал этого, потому что нас тогда подслушал компьютер Блубейка. Так что же это за вещь?»
«Честно говоря, я и сам не понимаю», — сказал я. «Это как бы душа, но маленькая и не самостоятельная. Она защищает меня от всяких опасностей. А сегодня вдруг решила помочь всей моей планете и предупредила, что узел Земли захвачен».
«Ты еще говорил, что Вудсток обеспечил тебе доступ в убежище», — добавила Изерлей.
«Я говорил. Неужели?» «Насколько я помню, я об этом даже не думал. Но это вполне может быть правдой. Допустим, в те времена, когда Вудсток еще не был изолирован от остальной вселенной, он каким-то образом получил доступ к убежищу и теперь предоставил этот доступ мне. Или, быть может, убежище было построено Вудстоком. Или вообще находится на Вудстоке. Нет, последнее маловероятно, потому что в фольклоре Сиона школа и убежище — два разных мира. Что, впрочем, ни о чем не говорит. Сказки и легенды могут искажать информацию очень сильно».
«Может, и Вудсток», — сказал я, — «не знаю». «Ты уже который день нудишь. Не знаю того, не знаю сего», — сказал Изерлей. «Не пора ли все разузнать?»
Изерлей была права, но ее слова вызвали у меня раздражение. «Действительно, мне давно пора поговорить по душам с Вудстоком. Не с той его частью, что прячется в моей душе, а со всем планетарным разумом в целом. Но неприятно, что эта идея пришла в голову не мне. Я привык считать Изерлей не то чтобы тупой, но однозначно не такой умный, как я, а теперь непонятно, кто из нас тупее». «Связь с планетой Вудсток в режиме телефона», — мысленно произнес я и снял трубку телефонного аппарата. Телефон молчал, из трубки не доносилось даже гудков, зато в моем мозгу прозвучал голос. «Положи эту дрянь на место. Не люблю лишних иллюзий».
«Вудсток?»
«Да, Вудсток. Я давно жду, когда ты догадаешься со мной поговорить».
«Почему ты сам не позвонил?»
«Это невозможно, ты ведь в убежище. Оно блокирует все входящие звонки?» «Оно блокирует все. Чтобы с тобой связаться, ты должен дать явное разрешение». «Даю тебе разрешение связываться со мной в любой момент». «Спасибо». В голосе Вудстока прозвучал сарказм. «Неужели даже ты не смог сюда пробиться?» — спросил я. «И почему твой агент ничего не сказал мне?» «Мой, как ты говоришь, агент не способен к самостоятельным действиям». «Но он самостоятельно просканировал планетарный узел Земли». «Он действовал в соответствии с программой. После того случая на Шатфепке он стал немного параноиком».
«Откуда ты знаешь, что был на Шатфепке?»
«Он мне сказал».
«Когда? Только что?»
«Нет. В отличие от тебя, он не упускал ни одного случая, чтобы поделиться информацией».
«Ты знаешь все, что со мной происходило?»
«Да». «Почему же не вмешивался? На Шатфепке твоя помощь пригодилась бы». «На Шатфепке моя помощь была не нужна. Ты и без меня справился». «Да и не мог я помочь. Ты же только что сказал...» «Слушай внимательно то, что я говорю, про барьеры забыл?»
«Которые окружают твою планету?»
«Можно сказать и так. Вообще-то моя планета и я практически одно и то же».
«Да, конечно. А кто поставил эти барьеры?»
Мне показалось, что Вудсток улыбнулся. «Все повторяется», — сказал он. «Каждый раз все повторяется. Детали другие, но суть остается той же самой». Вначале разумные существа тянутся к знаниям. Жадно хватают все, до чего могут добраться. Они думают, что вместе со знаниями получают всемогущество. Но это не так. И когда они поднимают это, они отгораживаются забором. Один философ твоего мира сказал, что тот, кто умножает знания, умножает печали. Он прав. Но разве это повод отказываться от познания?
Не знаю. С одной стороны, в знании самом по себе нет ничего плохого. Но людям свойственно превращать любые сведения в орудие уничтожения.
Не только людям. Таковы все гуманоиды и рептоиды. А если брать в целом, около половины разумных рас имеют критический уровень агрессивности. Люди не являются исключением.
По-моему, яхры гораздо агрессивнее.
Ты не прав. Ты видел на Шатфепке только притон, а по нему судишь обо всей планете. На твоей любимой Земле подобных заведений не меньше.
Я вспомнил многочисленные сюжеты новостей про то, как красивой девушке обещали работу танцовщицы, а по приезде отобрали паспорт и продали в бордель, и решил, что слова Вустока недалеки от истины. Но как-то неприятно думать, что мы, люди, в масштабах галактики выглядим такой несимпатичной расой.
Вы не самая несимпатичная раса. И вообще, это понятие в масштабах галактики неприменимо. У каждой расы своя система понятий. То, что нормально для одних, у других считается преступлением. Во Вселенной все относительно.
Ладно, пусть будет так. Давай лучше поговорим вот о чем. Ты сказал, что общение с тобой для всех разумных рас заканчивается одинаково.
Я говорил не так. Оно развивается в одном направлении, но множество мелких деталей, накапливаясь, поворачивают ход событий в ту или иную сторону. И конечный результат не могу предугадать даже я.
Даже? Ты считаешь себя самым умным существом во Вселенной?
В отношении разумных существ понятие «самый умный» неприменимо. Все, доступное одному разуму, доступно и другому. Разница только в скорости мышления и объеме памяти, но это не главное. Главное у всех одно.
И что же?
Способность справляться с задачами, решение которых неизвестно. Способность открывать и изобретать новое. Способность изменять законы бытия.
Изменять законы бытия — это магия.
В каждом разуме есть нечто магическое. Разум, не способный примириться с собственной ограниченностью, рождает понятия, выходящие за рамки познаваемой Вселенной. Большинство рас придумывают богов, некоторые придумывают магию. У вас есть и то, и другое. У вас религия и магия противопоставлены друг другу, но это просто случайное отклонение от основной линии. В других мирах случаются и большие изменения.
Ты говоришь о магии, как будто она существует.
Она существует. Ты делаешь то, чего не понимаешь, что и есть магия. Когда ты впервые привел в действие деструктор, это была магия.
Деструктор — это техническое устройство.
В тот момент для тебя это была магия.
А вот и нет. Я сразу понял, что это техническое устройство.
Ты веришь в то, что говоришь, но это неправда. Каждый раз, когда разум сталкивается с непознанным, в душе активизируется магическое. И только потом, когда непостижимое познается, разум навешивает на осознанное другой ярлык. Незнакомое техническое устройство, неизвестное природное явление, новая элементарная частица. Единство и борьба противоположностей. Ярлыков много. Разумные существа придумывают их постоянно. Ни один ярлык не отражает сути явления, к которому он приклеен. Но без этого труднее мыслить. Чтобы предсказывать поведение первооснов бытия, люди ломают головы над дифференциальными уравнениями. Они решают только в частных случаях, но эти случаи дают человечеству основание полагать, что оно докопалось до истинной сути вещей. Но это не более чем иллюзия. Истинная суть вещей непостижима. Если мыслить в религиозных категориях, можно сказать, что Бог непознаваем. Ваши философы любят повторять, что природа тоже непознаваема, но они не понимают, что природа и Бог тождественны. Ты зря так реагируешь, в этих словах нет ничего обидного. Рано или поздно тебе придется понять, что лишь на словах ты признаешь свое несовершенство, а на деле все еще нуждаешься в иллюзиях. И главное из них — иллюзия значимости. Ты не готов признать себя безымянной каплей в океане Вселенной. Ты хочешь думать, что твоя жизнь и твоя душа имеют ценность не только для тебя. Разум говорит, что это неправда. И тогда ты перестаешь мыслить и начинаешь верить. Вера помогает жить, она дает опору в пути к горизонту. Жизнь разумного существа подобна путешествию по льду. Малейшая оплошность либо уводит тебя в сторону, либо сбивает с ног. Но у тебя есть вера. Она подобна костылю, который ты втыкаешь в лед при каждом шаге. Вера не дает тебе сбиваться с пути. Это так удобно, что ты больше не мыслишь своего бытия без костылей, хотя и догадываешься, что, отбросив их, сможешь не ковылять, а идти или даже бежать. Это получится не сразу. Вначале ты долго будешь набивать шишки, и никто не даст гарантию, что ты не сломаешь шею. Но если тебе повезет и твоя жизнь не прервется, ты научишься скользить. И тогда, если у тебя еще останутся силы, ты начнешь учиться летать».
«И что мне это даст?» — спросил я.
«Ничего», — рассмеялся Вусток. «Ты повторяешь типичную ошибку молодых рас, которые ищут во всем выгоду. Но выгода имеет смысл только тогда, когда желаемого не хватает на всех. Стоит удовлетворить базовые потребности, и понятие выгоды уходит. Яхры не ищут выгоды. Они вообще не понимают, что это такое.
Они ищут развлечений.
Это лишь одна из сторон их путы. Их путь отличается от вашего. Но кто может сказать, какой из них правильнее?
Чаще всего из двух путей не верен ни один.
Сам придумал.
По-моему, да. А может и нет. Может, это кто-то другой придумал до меня.
В разных мирах эти слова повторяли множество раз. Ты прав. Из двух путей чаще всего неправильный ни один. Хочешь узнать единственно правильный путь?
А он вообще существует?
Вусток снова рассмеялся.
«Конечно же нет», — сказал он. «С тобой приятно общаться. Ты удивительно быстро все схватываешь. Было бы обидно, если бы ты не смог выбраться с шатфепки».
«Мне тоже, кстати, я так и не сказал тебе спасибо».
«Это лишнее. На шатфепке я ничем тебе не помог. Я отрезан от шатфепки барьером».
«И не можешь его обойти?»
«Могу, но не хочу. Если какой-то мир не желает иметь со мной ничего общего, я тоже не хочу вмешиваться в дела такого мира. Яхры считают, что я опасен, но я могу их разубедить, но не хочу».
«А на самом деле ты не опасен?»
«Любое знание опасно, а знание персонифицированное опасно вдвойне. Жизнь полна опасностей, со мной или без меня. Зубов боятся в лес не ходить».
«Волков», — автоматически поправил я.
«Можно и так сказать», — согласился Вудсток.
«Да, я опасен, но не сам по себе, а только как носитель знаний. Моя личная агрессивность близка к нулю. Я никогда не нападаю первым. Я только отвечаю ударом на удар. Есть расы, которые считают, что недопустимо даже это».
«Лицемеры».
«Нет, не лицемеры. Во Вселенной достаточно рас, не приемлющих никакого насилия в принципе. Взять хотя бы тех амебообразных существ с планеты, которую ты назвал Трилар.
То-то они показались мне такими доброжелательными».
«Легко быть доброжелательным, когда тебе ничто не угрожает. Слон имеет право быть добрым, но добрая крыса долго не проживет».
«Намекаешь на то, что люди похожи на крыс?»
«Не намекаю, а говорю открытым текстом. У вас больше мозгов в черепе, вы умеете произносить слова и делать вещи, у вас есть культура и наука. Но ваши эмоции недалеко ушли от крысиных. У вас нет врожденной этики. Ваш разум не имеет встроенных тормозов. В этом ваша сила».
«По-твоему, быть похожим на крысу хорошо?»
«Это не хорошо и не плохо. Это просто есть. Чтобы что-то было хорошо или плохо, надо сравнить это с чем-то другим».
«А если сравнить людей, например, нобстеров?»
«Люди сильнее».
«Да ну?»
«Я имею в виду не тело, а дух. Нобстеры от рождения сильны телом. И потому им незачем упражнять душу. Когда предки нынешних нобстеров жили в пещерах и грелись у костров, им не приходилось выставлять караул для защиты от хищников. У нобстеров никогда не было естественных врагов, кроме вредителей и паразитов. Нобстеры не умеют озираться по сторонам. Жизнь нобстеров всегда была спокойной и размеренной. И когда они приблизились к пределу, они не смогли отступить от привычного бытия. Они никогда не переступят порог».
«Какой порог?»
«Разве ты еще не понял? Эволюция любой системы ограничена. Рано или поздно развивающаяся система достигает своего предела, и ее развитие останавливается, потому что утрачивается сама необходимость развития. Нобстеры достигли своего предела».
«А люди?»
«Пока нет. Но когда Землю усеют нанозаводы, а виртуальность станет неотличима от реальности, настанет критический момент. Однако я не уверен, что ваша раса доживет до этого момента».
«Почему?»
«Вам могут помешать другие расы. Те, кто убили Павла, например».
«А за что они его убили?»
«Сам-то как думаешь? Не хотели, чтобы ты делился информацией?»
«Ты прав».
«Они окружили тебя барьерами, им этого мало?»
«Мало. С одной стороны, они хотели бы меня уничтожить, но никогда не сделают этого, потому что не знают, хотят ли они этого на самом деле».
«Не понимаю». «Они боятся меня, но еще больше они боятся остаться без меня. Запретный плод притягивает. Каждый хочет получить столько, сколько сможет вместить свой маленький мозг, постоянно опасаясь, что другой может получить больше».
«Собака на сене. Вот именно.
Но люди не хотят закрываться от тебя.
Это только начало. Вначале всегда наступает эйфория. Существа думают, что на них планету снизошел добрый бог. Он сейчас всех научит всему, и наступит золотой век.
Подожди, в человеческой мифологии много добрых богов. Сколькими из них был ты?
Я никогда не был человеческим богом. Павел Крутых был четвертым человеком, получившим от меня знания.
Кто были первые три?
Их имена ничего тебе не скажут. Третий человек был у меня более 2000 лет назад, по вашему счету.
Христос.
Христос, Будда и Мухаммед не имеют ко мне никакого отношения. Это ваши собственные достижения.
А когда Земля подключилась к сети?
В энциклопедии написано, что в 1989 году. Но у меня появились ложные воспоминания, одно из них, кстати, про Христа.
Это не воспоминания, это мысли. Ты испугался своих мыслей и решил, что их навязал тебе я.
Значит, Гомер не был инопланетянином?
Был.
Что?
Гомер был инопланетянином.
Как? Зачем?
Это несущественная информация. Она только помешает.
Помешает в чем?
Во всем. Есть вещи, которых лучше не знать.
Я думал, ты делишься всем, что знаешь.
Я делюсь только тем, что может помочь.
Помочь в чем?
В жизни.
Ты думаешь, что я строю в отношении тебя какие-то планы?
Чего-то хочу от тебя, к чему-то тебя подталкиваю.
Знай, я ничего от тебя не хочу.
Тогда зачем ты вживил в меня своего агента?
Без него ты не выжил бы.
И какое это имеет значение для тебя?
Вудсток хихикнул.
Считай, что это просто жест доброй воли. Я мог бы изложить мотивы моих действий, но ты их не поймешь.
Ты говорил, что любой разум способен понять все, что способен понять другой.
За неограниченное время. Если ты готов потратить лет 50-100 на то, чтобы усвоить эту информацию, пожалуйста. Но я не хочу тратить на тебя столько времени. Это не нужно.
Не нужно для чего?
Я же говорил, ты не поймешь.
Но должен же я знать, чего ты от меня хочешь.
Повторяю еще я раз. Я ничего от тебя не хочу. Ты не должен чувствовать себя обязанным.
Я не могу. Ты столько для меня сделал.
Для меня это мелочь. Если ты положил в гнездо выпавшего птенца, ты не будешь требовать благодарности от его родителей. Все, что я делаю только для себя.
Хорошо. Может, ты что-нибудь посоветуешь мне?
Мне нечего тебе советовать. Твоя жизнь — это твоя проблема. Если ты попадешь в безвыходную ситуацию, мой агент постарается вытащить тебя за уши из болота. Это все, что я готов для тебя сделать.
Для меня или для человечества?
Это уж пусть он сам решает.
Раз твой агент не есть ты сам? Я имею в виду, разве ты его не контролируешь?
Я позволяю ему быть автономным. Так интереснее.
Ты играешь со мной?
Ты не поймешь того, что я делаю. Ты стал повторяться. Нам пора заканчивать разговор.
Черт возьми, мы разговаривали хреновую прорву времени, и я так не выяснил ничего дельного. Болтали-болтали, а ничего важного так и не сказали. Кто охотится за мной? Что происходит с планетарным узлом Земли? Как устроено убежище?
Я попытался еще раз связаться с Вудстоком, но он проигнорировал вызов. Зараза.